Комментируя появление Ленина в Петрограде в апреле 1917 года, Уинстон Черчилль писал: «Необходимо уделить самое пристальное внимание гнусной затее германского военного руководства, которую оно уже реализовало. То, что оно использовало против России самое страшное оружие, внушает благоговейный страх. Оно переправило Ленина в пломбированном вагоне из Швейцарии в Россию как чумную бациллу. Политический иммунитет России был невероятно ослаблен войной и политикой Временного правительства, так что ленинская чумная бацилла оказалась чудовищно заразной, ее жертвами стали миллионы людей». В 1916 году война на Западном фронте стабилизировалась и перешла в позиционную фазу. Германское правительство тратило миллионы марок на мирную пропаганду в странах Антанты. Через своих агентов в России оно субсидировало пацифистские и пораженческие революционные партии и группировки, стремясь вывести Россию из войны. Мир с Россией дал бы возможность центральным державам перебросить с Восточного фронта на Западный до 500 тысяч военнослужащих, и тогда победа Германии в Первой мировой войне была бы обеспечена. Идею использовать Ленина и его партию для вывода России из войны германскому генштабу предложил деятель российского и германского социал-демократического движения Александр Парвус, псевдоним Александра Гельфанда. К тому времени Ленин уже выдвинул лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую, и Парвус убедил немцев субсидировать революционное движение в России. Парвус был не только левым социалистом, одно время близким другом и соратником Троцкого, но и крупным коммерсантом и, к тому же, немецким агентом. Идея Парвуса нашла поддержку в германских правящих кругах. И 9 апреля 1917 года группа из 32 российских революционеров-эмигрантов во главе с Лениным выехала из Цюрика в поезде, который проследовал через территорию воюющей Германии, а затем германский троянский конь через Швецию и Финляндию беспрепятственно прибыл в Петроград. Это был первый из трех поездов с революционной чумной бациллой, который немцы переправили в Россию. Через некоторое время представитель германского министерства иностранных дел смог доложить правительству: Ленин благополучно добрался до России и работает там в точности так, как мы хотели бы. За почти столетие судьбоносный для российской истории ленинский вояж оброс многочисленными мифами и домыслами. Автор монографии «Ленин в поезде» Кэтрин Мэридейл, описывая в интервью «Радио Свобода» ленинский поезд, отмечает, что одним из таких мифов о нем был пломбированный вагон.
Нужно помнить, что Ленин пересек не только территорию Германии. Чтобы добраться до России, он должен был проехать по Швейцарии, Швеции и Финляндии. Правда, последняя в то время была частью Российской империи. Он должен был также пересечь Балтийское море. Единственной частью этого маршрута, когда Ленин не пользовался обычным общественным транспортом, была территория Германии. Его поезд состоял из единственного железнодорожного вагона, в котором было 5 купе 2 и 3 класса. В вагоне находились 2 офицера германской армии в качестве охранников и 32 или 34 российских и других восточноевропейских пассажиров. Миф о том, что вагон был опломбирован, возник из-за требования Ленина, предъявленного германским властям, чтобы его поезд был наделен статусом экстерриториальности, а значит, не имел бы ничего общего с Германией. Во время проезда через Германию никто не должен был входить в поезд и выходить из него, чтобы сохранить иллюзию, что Ленин не сотрудничает с правительством кайзера. В вагоне мелом была проведена черта, разделяющая вагон на две части – заднюю, где находились германские офицеры, и переднюю, где ехали революционеры. Впоследствии Карл Радек, бывший пассажиром поезда, а также другие его пассажиры, отрицали, что двери поезда были опломбированы. Одна из 4 дверей вообще не закрывалась, и швейцарский социалист Фриц Платтен, через которого Ленин и его спутники общались с охраной, мог беспрепятственно выходить на всех остановках, покупать газеты, молоко для 2 находящихся в поезде детей и другие продукты. Платтен также вел все переговоры.
Почти 100 лет спустя вы проехали по тому же маршруту, что и поезд с Лениным в 1917 году. Не могли бы вы сравнить свое путешествие из Цюриха в Петербург с ленинским?
Я проехала по тому же маршруту, и мое путешествие из Цюриха началось в тот же день, что и Ленинское, и даже в тот же час. Но, конечно, моя поездка очень отличалась от той, которую предпринял Ленин в апреле 1917 года. Прежде всего, Европа не находилась в состоянии войны. Мне также не приходилось получать визы для пересечения границ. Было впечатление, что путешествую по одной стране. Для Ленина же каждая граница таила опасность. Он был готов к тому, что его могут остановить, вернуть назад, арестовать. Другое отличие моего путешествия состояло в том, что я могла выходить из вагона где угодно и спать в любом отеле, тогда как Ленину и его спутникам приходилось спать, сидя в тесных купе своего вагона. Спутники Ленина не могли даже заходить в заднюю часть вагона. Для них это было ужасное и тревожное путешествие. Мое же было в высшей степени комфортабельным, хотя к его концу я изрядно устала.
Сколько дней понадобилось Ленину, чтобы пересечь Германию и добраться до Петрограда?
8 дней. Он покинул Цюрих в католический пасхальный понедельник и прибыл в Россию также в пасхальный понедельник, но уже православный.
Вы пишете, что Ленин и его спутники предъявили немцам список требований, сделав их условием участия в операции по переброске революционеров в Россию. Что это были за требования?
Первым было наделение вагона экстерриториальным статусом. Вторым условием была оплата билетов из собственных средств пассажиров. Это было символичным жестом. Они хотели показать, что не принимают немецких денег. Но, конечно, организация поездки стоила немцам огромных денег и немалых усилий и времени. Поезд должен был пересечь линию фронта. В нем было военное оборудование и оружие. Поэтому было бы иллюзией предполагать, что поездка для Ленина и его спутников была бесплатной. В Швейцарии российские революционеры сами приобрели билеты, а в Швеции им помогли это сделать шведские социалисты. Третьим требованием был отказ предъявлять какие-либо документы при пересечении германо-шведской границы. Революционеры не хотели раскрывать свои подлинные имена, почти все они, включая Ленина, пользовались псевдонимами. Они также выговорили право взять с собой собственный запас еды, очень русский обычай, на мой взгляд. Поэтому они были так шокированы, когда при пересечении швейцарско-германской границы швейцарские таможенники конфисковали всю их еду. Было запрещено вывозить еду в воюющие страны. Так что к началу проезда по Германии у них не было запаса еды.
Каким классом путешествовали Ленин и другие большевики? И были ли билеты дороги?
Они жаловались на неудобства и отсутствие денег, жаловались в частности и своим друзьям-социалистам в Швеции, получая от них субсидии. Ленин и его спутники путешествовали вторым и третьим классом. Никто не ехал первым. Железнодорожные билеты были не очень дороги. Российские революционеры постоянно разъезжали по Европе, и деньги находились. Если вы посмотрите на их биографии, Ленина, Зиновьева, Радыка, Шляпникова, все они не испытывали нужды в деньгах для этих целей. Хотя в поезде были люди без постоянного дохода, и для них билетные траты были довольно существенны.
Были ли у Ленина и Крупской какие-либо привилегии в поезде?
У них было отдельное купе. Из 5 купе 2 были 2-го, а 3 – 3-го класса. У Ленина и Нади было купе 2-го класса. Первое в начале вагона, комфортабельное и довольно тихое. Они столкнулись в поезде с неприятной проблемой. В вагоне был лишь один туалет, которым могли пользоваться русские революционеры на протяжении 3,5 суток проезда по Германии. Второй туалет находился на германской территории вагона и был недоступен. 32 или 34 человека могли пользоваться лишь одним туалетом и создавали длинные очереди и невероятный галдеж вблизи ленинского купе. Все это усугублялось другой проблемой. Ленин запретил курение в вагоне. Единственным местом, где можно было покурить, был тот же туалет. Это еще больше удлиняло очередь. Ленин решил эту проблему в подлинно большевистском стиле. Он выпустил для посещения туалета билеты 2 классов. Билеты 1-го класса предоставлялись тем пассажирам, кто справлял естественную нужду. У них было преимущество перед курильщиками, которым доставались билеты 2-го класса. Могу лишь представить, какие галдеши и пререкания рядом с ленинским купе порождало это «мудрое» в кавычках решение.
Временное правительство и антибольшевистские круги называли Ленина германским агентом. Были ли у Ленина прямые контакты с германской разведкой или германским генштабом?
Насколько мне известно, Ленин должен был вести переговоры с германским представительством. Без этого он не смог бы получить немецкие транзитные документы и вернуться на родину. Однако он всегда категорически отрицал, что у него были контакты с германской разведкой, с германской военной разведкой или с какими бы то ни было официальными представителями германского правительства. Он заявлял об этом в своих публичных выступлениях и в Швеции, и в Петрограде. Однако не могло не вызвать подозрения, что большевистская пропаганда в России, партийные издания «Правда», «Солдатская правда» и другие, а также партийные и политические кампании очень хорошо финансировались. Естественно было подозревать, что деньги на это поступали из-за границы. С уверенностью можно сказать, что Германия субсидировала огромное число разного рода подрывных организаций в европейских странах. Немцы финансировали ирландских националистов, украинских националистов, грузинских националистов, подрывные группировки на Ближнем Востоке. Так что предположение, что они могли финансировать Ленина и его партию, было абсолютно логичным, естественным и правдоподобным. И единственным странным моментом было яростное отрицание этого Лениным.
Но был ли германским агентом Парвус?
Парвус, он же Александр Гельфанд, был германским агентом. Его называли купцом революции. Он принимал германские деньги, поскольку страстно хотел свержения самодержавия. Парвус был убежденным социалистом и при этом миллионером, запивающим радикальные убеждения шампанским. Он напрямую неоднократно получал от германского МИДа огромные суммы, миллионы марок на подрывную революционную работу. Деньги эти он получал, в частности, и в виде субсидирования своих торговых предприятий в разных странах. Он скупал немецкие товары на черном рынке, переводил доходы в датские кроны и переправлял их через Швецию в Россию. Многие историки утверждают, что большевики получали значительное отчисление от доходов его торговых фирм.
Есть ли основания предполагать, что Ленин через Парвуса все же контактировал с германскими властями?
Публично Ленин отрицал какие-либо контакты с Парвусом. Когда по дороге в Петроград в апреле 1917 года он оказался в Стокгольме, Парвус также был там. Ленин отказался встретиться с Парвусом, но попросил Радека переговорить с ним. И тот целый день вел переговоры с Парвусом. На вопрос о контактах с Парвусом Ленин всегда отвечал отрицательно. Однако есть свидетельство, что он всегда держал для большевиков двери открытыми для переговоров с Парвусом.
Существует установленный факт, что Парвус получил от немцев 5 миллионов марок на субсидирование пацифистской и пораженческой и революционной пропаганды в России. Можно ли хотя бы примерно сказать, сколько из этой суммы перепало большевикам?
Невозможно сказать, кому пошли эти деньги. Он никогда не брал расписок. Не существует письменных свидетельств, подтверждающих передачу Парвусом денег Ленину. Все это догадки и предположения. 5 миллионов марок, которые он получил в 1916 году на русскую революцию, наверняка ушли на финансирование подпольных экстремистских группировок, подрывные издания и акции. Парвус пытался организовать в России всеобщую стачку в начале 1916 года. Попытка провалилась. После этого он убедил германский МИД, что для его цели лучше всего поставить на Владимира Ульянова.
В начале 90-х Дмитрий Волкогонов утверждал, что обнаружил в архиве КГБ документальное доказательство того, что Ленин получал деньги непосредственно от немцев. Вы знакомы с этим документом?
Я хорошо знакома с этим документом. Вскоре после перехода власти к большевикам Петроградский совет отрядил двух надежных большевиков разобрать бумаги Временного правительства. Волкогонов обнаружил в архиве КГБ, сейчас засекреченном, письмо этих товарищей, направленное Троцкому в ноябре 1917 года, в котором они уведомляют главу Петроградского совета, что уничтожили германский банковский ордер, из которого следовало, что в марте 1917 года товарищи Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Козловский и другие получили деньги на мирную пропаганду в России. Волкогонов не знал, что это была копия части документов, который в 1918 году купил в Петрограде работавший там американский корреспондент Эдгар Сиссон. Волкогонов также не знал, что эти документы были опубликованы в США в том же 1918 году. Оригиналы документов несколько десятилетий пролежали в архиве Белого дома. И лишь в 1956 году бывший дипломат и специалист по России Джордж Кеннон исследовал эти документы и проследил их происхождение. Он пришел к выводу, что это фальшивки. Причем он исследовал не только почерки, но и печати, подписи и банковские реквизиты. Кеннон выяснил, что фальшивки были изготовлены близким к Временному правительству журналистом Антоном Осендовским, который запродал их наивному, незнакомому с российскими реалиями Сиссону. Удивительно, что найденная Волкогоновым фальшивка все еще некоторыми историками воспринимается как подлинный документ.
Вы пишете, что не только Германия использовала российских революционеров в своих целях во время войны, но и Англия переправила в Россию через Швецию группу российских социал-демократов-эмигрантов во главе с Георгием Плехановым, которые, в отличие от большевиков, выступали за войну до победного конца. Значит ли это, что и Великобритания субсидировала деятельность некоторых российских партий и организаций в своих целях, стараясь заставить Россию продолжить войну?
Конечно, она это делала. Позиционная война, установившаяся на севере Франции, не давала ощутимого перевеса ни одной из сторон. Англичане решили использовать немецкое оружие против Германии. Весной 1917 года Англия и Франция больше всего были озабочены тем, чтобы убедить Россию продолжить войну, по крайней мере, до того момента, когда на Западный фронт прибудут первые американские войска. Ленин покинул Цюрих в апреле 1917 года. В это же время США объявили войну Германии. Нужно было выиграть время, чтобы американцы пересекли Атлантику и оказали помощь англо-французским силам. Стратегически важнейшей задачей было удержать Россию в войне до подхода американцев. На это были направлены все усилия британской пропаганды в России, все усилия британской разведки и британской дипломатии. Использовались самые разные средства – статьи в российской прессе, субсидирование различных организаций, подкуп влиятельных лиц. Делалось все возможное, чтобы убедить временное правительство и новую политическую элиту продолжить войну. В то время Плеханов пользовался намного большим авторитетом и влиянием в российских марксистских и социалистических кругах, чем Ленин. К тому же он был лишен пораженческих настроений и мог, окажись он в России, помочь англичанам в их пропаганде. И Британия не замедлила воспользоваться этим, переправив в Россию живших в эмиграции социалистов, не разделявших ленинских, антироссийских и пораженческих идей. В то время Россия оказалась в центре внимания ее западных союзников в войне.
В антибольшевистских кругах существовало, да и сейчас существует убеждение, что поскольку Ленин и его партия, по сути дела, работали на врага России и им субсидировались, то тогда Октябрьский переворот 1917 года превращается в иностранный заговор, осуществленный с помощью пятой колонны. Что можно сказать об этой теории?
Какие бы аргументы сторонники этой теории не выдвигали, существует огромное число свидетельств, что большевики пользовались массовой поддержкой в октябре 1917 года. Народ устал от войны. Невозможно совершить революцию в стране лишь с помощью иностранных агентов. В такой стране, как Россия, это просто бы не сработало. Такие попытки в истории России безуспешно предпринимались. Чтобы не говорить о предательстве Ленина, о нарушенных им и его партией обещаниях, нельзя отрицать, что в октябре 1917 года большевизм пользовался поддержкой рабочего класса в больших городах. Ленинская партия была единственной политической силой в России, последовательно выступавшей в то время против войны. Крестьяне требовали земельной реформы, временное правительство теряло авторитет, армия разлагалась и дезертировала. Народные надежды и чаяния, возможно, случайно совпали с большевистской пропагандой. Другое дело, что обещания большевиков оказались обманом. И уже к 1921 году у народа иллюзии рассеялись. Но в октябре 1917 года большевики оказались выразителями народных настроений и требований. Я понимаю, почему критики Октябрьской революции считают ее заговором. Но это никак не объясняет огромной поддержки большевиков в конце 1917 года. Им понадобилось 6 недель, чтобы захватить власть во всей стране при такой поддержке.
Вы пишете, что британская разведка знала о немецкой операции по переброске Ленина в Петроград, и что некоторые члены правительства требовали воспрепятствовать этому. Пытались ли англичане, считавшие Ленина германским агентом, его остановить или ликвидировать?
Британия была союзником России, поэтому у нее был свой наблюдатель на финско-российской границе в Торнио, где был пропускной пункт. Этого британского офицера звали Харальд Грунер, и в британской разведке у него было кодовое имя «Шпион». Нужно учесть, что в то время, после февральской революции, через границу в Россию стремились сотни политических эмигрантов. Ленин был лишь одним из них. По прибытии большевиков в Торнио, Грубер телеграфировал Александру Керенскому, который был в то время министром юстиции Временного правительства, прося его запретить Ленину въезд в Россию. Тот ответил, что демократическая Россия не может отказать своим гражданам во въезде в страну. Впоследствии глава контрразведки Временного правительства полковник Борис Никитин писал, что еще в начале апреля 1917 года резидент британской разведки в Петрограде майор Стивен Элли обратился к нему с просьбой помочь что-то сделать с 30 предателями во главе с Лениным, которые собираются через 5 дней пересечь границу. Никитин позвонил в Министерство иностранных дел в надежде связаться с Милюковым, но министр не оказалась в городе. Тогда он обратился к его заместителю Нератову с просьбой подписать ордер на арест германских агентов. Тот отказался. После этого у Элли осталась единственная надежда на Харальда Грубера. Британский наблюдатель сделал все, что мог, однако у него не было всей полноты власти на пропускном пункте. Он был всего лишь кем-то вроде иностранного советника. Грубер попытался максимально затянуть допрос и обыск Ленина в надежде, что российское правительство предпримет какие-то меры. Раздел его догола и допрашивал несколько часов, рылся в его вещах, книгах, бумагах. Ленин не уставал повторять, что он всего лишь российский журналист, пробирающийся на родину. В конце концов, Ленина пришлось отпустить. Один из его друзей заметил по этому поводу, что будь на месте Грубера японец, он бы совершил после этого харакири. Харальд Грубер до конца жизни не уставал винить себя в том, что позволил Ленину въехать в Россию, считая, что это он способствовал возникновению Советской России и Октябрьской революции.
Какую роль сыграл так называемый пломбированный вагон в российской истории? Совершился бы Октябрьский переворот в Петрограде, если бы Ленину не удалось с немецкой помощью вернуться в Россию в 1917 году?
Невозможно представить, как Ленин смог бы вернуться в Россию без германской помощи. Англичане были крайне озабочены этим и пытались противодействовать операции немцев. Ленин оказался в России в нужное время и в нужном месте для революционного переворота, и его присутствие было в высшей степени эффективным. Существует мнение, которое разделяют многие историки, что без пломбированного вагона не было бы ни Октябрьской революции, ни СССР.